В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 6 марта, среда, и говорим сегодня мы о таком. Что, если вы живете на краю войны?
На Бахмут, согласитесь, пешком не находишься. Часа три, наверное, топать.
Почему одному топ-кандидату невыгодно появляться в телевизоре?
Радянські люди звикли сприймати акторів саме так, як виглядали їхні головні персонажі.
І зачем он добавляє своєму городу яркі цвіта?
Провінціальний городок, постіндустріальний, здесь нічого нету.
Копанки возвращаются. Журналисты Громадського обнаружили, что на севере Луганской области продолжается незаконная добыча угля на копанках. Все в традициях времен Виктора Януковича. Местные занимаются адским трудом, чтобы выжить, а чиновники легализуют незаконно добытый уголь через украинские шахты. В студии мы поговорим о том, кто крышует незаконную добычу угля на Донбассе. У нас в гостях Константин Реуцкий, журналист Громадського, волонтер «Восток-СОС». Денис Казанский, журналист и автор книги «Черная лихорадка. Нелегальная добыча угля на Донбассе», а также журналист радио «Донбасс Реалии» в Луганской области Алексей Виноградов. Друзья, звоните к нам в студию. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно оккупированные ее территории. Пишите и звоните также по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Телефоны начнут работать скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Российская сторона завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. В ведомстве, в частности, прогнозируют возможные военные угрозы по трем направлениям севера, востока и юга. По словам Муженко, Кремль также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу перед выборами президента Украины. Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч военных. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 7 раз нарушили режим тишины и применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Обстрелы фиксировали вблизи населенных пунктов Лебединская, Широкино, Водяное, Пески, Авдеевка, Крымская. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 4 случаях нарушения режима тишины, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. Послы Европейского Союза одобрили введение дополнительных санкций против граждан России. 8 человек, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива, ожидают замораживания счетов и запрет въезда в ЕС. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, решение будет официально одобрено на следующей неделе. Среди этих 8 человек – силовики, которые принимали участие в захвате моряков, и судьи, которые принимали решение об их аресте. Украинских моряков, напомню, захватили 25 ноября. Российские пограничники сначала протаранили, а потом обстреляли 3 украинские корабля, захватили их и 24 члена их экипажей. В России могут закрыть Новочеркасскую ГРЭС. Это ударит по поставщикам угля, ключевым из которых является компания «Газальянс», торгующая добытым на подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР шахтах сырьем. Об этом пишет российская газета «Коммерсант». По данным источников издания, вице-премьер России Дмитрий Казак отклонил идею Минэнерго о введении преференций для угольной генерации в европейской части России и на Урале. Тем самым была поставлена под вопрос дальнейшая работа убыточной угольной Новочеркасской ГРЭС. Напомню, «Газальянс», как пишет издание, связывают с покинувшим Украину бизнесменом Сергеем Курченко. В Мариуполе сняли с линии все аварийные трамваи, сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, за 3 года в городе списали 40 старых трамваев, взамен приобрели 60, сообщил директор департамента транспорта и связи госсовета Василий Клад. Кроме того, по словам директора, в Мариуполе работают над новой транспортной моделью. Благодаря работе Мариуполя с международными финансовыми институтами и Европейским банком реконструкции и развития, в этом году планируется приобрести 64 автобуса и 72 троллейбуса. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 3 до 8 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро можно будет звонить к нам в студию. 0800-300-403 – наш номер. Сегодня мы говорим о том, кто крышует незаконную добычу угля на севере Луганской области. Недавно журналисты обнаружили, что копанки там продолжают работать. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Представьте, что вы живете на краю войны. Это значит не только постоянные обстрелы, но и, например, то, что к вам не может доехать доктор. Без регулярной медицинской помощи на днях могли остаться жители Гладосова и Травневого вблизи Горловки. Это самое, что ни на есть линия разграничения. Людей шокировало известие о том, что фельдшер не будет выезжать в этот район. Лишь после вмешательства журналистов и волонтеров проблему начали решать. Мой коллега Сергей Горбатенко тоже приложил к этому усилия.
В поселках Травневая и Гладосова, он же улица Гладосовская, постоянно слышны залпы и разрывы. Крупный город Горловка остался под властью пророссийских сил, а вот фактически ее части – крошечные поселки по украинскую сторону линии. Местные жители разводят руками. Если что, то скорая помощь не приедет.
У нас здесь на улице женщина умерла от инсульта. Если бы вовремя сделали ей уколы, прокололи внутривенные, человек еще бы жил. А так человека уже нет. Просто никто не оказал помощь.
Поведала жительница улицы Гладосовской Валентина. Медицинскую помощь здесь оказывают волонтеры ОСАП и Красный Крест. Также два раза в неделю ездит фельдшер из Новолуганского. В конце февраля на внедорожниках гуманитарной миссии «Пролиска» жителей Травневого и Гладосова вывезли в Новолуганское для обследования на передвижном флюорографе. После обследования люди были шокированы. В местной амбулатории им сказали, что фельдшер больше не приедет.
Как будет добираться медсестра до села Травнево и Гладосово оказывать людям помощь? На данный момент у них есть транспорт. Это Нива, но у них ответ прозвучал, когда лично мы задавали вопрос, как они будут доставлять, они сказали, что мы не собираемся бить машину.
Говорит Нина Уманец, координатор гуманитарного штаба миссии «Пролиска». В Донецкой обладминистрации признают, проблемы действительно были, но после вмешательства волонтеров и журналистов вопрос решен. Фельдшер будет ездить в сопровождении военных.
Все будет продолжаться так же, как и есть. Два раза в неделю будет выезжать фельдшер в этот населенный пункт. Также по графику люди будут вывозиться из населенного пункта Травневе в близлежащие населенные пункты в Семигорье, Новолуганку для проведения планового обследования.
Сообщил главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Бахмутского райсовета Андрей Петриченко. Улица Гладосовская формально – часть поселка городского типа Гольмовский, который входит в состав оккупированной Горловки. С самого начала боев жители улицы по привычке ходили в Горловку пешком. В ноябре 2017-го Гладосовское и соседнее село Травневое перешли под контроль украинских военных. Дорогу на Горловку заминировали. Местная жительница Светлана вспоминает, как было раньше и как стало теперь.
20 минут ходьбы в больница, 20 минут ходьбы в магазин и прямиком по асфальту. Дороги туда нет. На Бахмут, согласитесь, пешком не находишься. Не знаю, это часа три, наверное, топать. Это муж шел как-то пешком, часа три. Это нереально. Вот поэтому я считаю, мы отрезаны, нам стало хуже.
Сокрушается Светлана. Дорогу на Горловку заминировали. Зато разминировали часть минного поля для связи с соседним селом Новолуганским Бахмутского района. По этой дороге нас везет координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. До позиции группировки ДНР несколько сотен метров.
Ну, слева от нас находится поселок Доломитное. Он на данный момент не подконтролен украинским властям. Контролируется так называемая ДНР. Вся эта территория, в принципе, простреливается со стрелкового оружия.
Рассказывает Каплин. Эту грунтовую дорогу засыпали шлаком, но не всю. Чтобы добраться до автобуса, который ездит тут благодаря Красному Кресту, люди идут пешком по колено в грязи и под прицелом. 1 марта мирные жители попали здесь под обстрел из противотанкового гранатомета. К счастью, никого не ранило. Как рассказал руководитель администрации Бахмутского района Дмитрий Дресвянников, есть планы отремонтировать дорогу.
На сьогодні є домовленість з циміками про те, що вони нададуть допомогу щодо забезпечення безпеки робітникам для проведення поточного ремонту. Сьогодні ми, як райдержадміністрація, займаємося пошуком матеріалів. Перш за все, це шлак, який потрібен для відсипки цієї дороги. Тому я вважаю, що ця проблема буде вирішена.
Обіцяє Дрісвянников. Жители улицы Гладосовская, хоть и живут бок о бок с украинскими военными, все еще прописаны в неподконтрольной Горловке. Верховная Рада Украины все никак не проголосует за присоединение этой улицы к Бахмутскому району. Поэтому пенсионеры здесь не получают пенсии, а выплаты переселенческой помощи им периодически прекращают. И их приходится снова возобновлять. Живя в Украине, люди не чувствуют себя полноценными гражданами. И мечтают они только об одном – о мире. От войны уже все устали.
В чем разница между телевизионным персонажем и кандидатом в президенты? И почему Владимиру Зеленскому невыгодно появляться в телевизоре? Об этом в новом блоге обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Українська передвиборча кампанія, якщо не говорити про традиційні форми компрометації один одного з боку провідних кандидатів, все ж таки має зараз свою особливість, якої не було, мені здається, ніколи з 1991 року. Всі уважно стежать за тим, що ж зробить Володимир Зеленський, коли він з'явиться як не персонаж телевізійного серіалу, а як чинний, як діючий політик. Тому що саме політика Зеленського, ну, по ідеї, мають обирати президентом громадяни України, а не його персонажа Голобородька. Однак в тому і секрет популярності Володимира Зеленського, що він намагається залишатися телевізійним персонажем. Очевидно, що і штаб самого кандидата, і сам Зеленський усвідомив, що популярність Голобородська – це одна популярність, а популярність реального Зеленська може бути зовсім іншою популярністю, тому що про нього ніхто нічого не знає. За весь час своєї політичної кар'єри він дав буквально одне-два інтерв'ю із розповіддю про власні погляди і позиції. Кожне з таких інтерв'ю стало приводом для серйозної критики кандидата з боку і опонентів, і частини громадськості, яка не сприймає його політичної позиції. А що можна говорити про кандидата Голобородська? Він же в телевізорі, його не скритикуєш. Саме тому Володимир Зеленський неймовірно обережний у своїй появі на телевізійному екрані. І, в принципі, чим менше його буде видно, тим більшим може бути його рейтинг. Тим більш, коли почнеться демонстрація чергового сезону серіалу «Слуга народу», багато хто з виборців буде вважати, що це і є передвиборча програма Володимира Зеленського. Радянські люди звикли сприймати акторів саме так, як виглядали їхні головні персонажі. А головний персонаж Володимира Зеленського – це, звичайно, президент Голобородько. Коли сам Володимир Зеленський з'являється на телевізійному екрані, виявляється, що він зовсім інша людина. І так і має бути. Але якщо погодитися з думкою, що сценарний персонаж користується великою популярністю, так навіщо демонструвати виборцям актора? Ось і виходить, що коли навіть Зеленський не в ролі Голобородька, а в ролі Зеленського з'являється на екрані, він може вийти у ефір по скайпу, як бог з машини у античному театрі.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Копанки возвращаются. Журналисты Громадського обнаружили, что на севере Луганской области продолжается незаконная добыча угля на копанках. Все в традициях времен Виктора Януковича. Местные занимаются адским трудом, чтобы выжить, а чиновники легализуют незаконно добытый уголь на украинских шахтах. В студии мы поговорим о том, кто крышует эту незаконную добычу угля на Донбассе, о том, как это все происходит. У нас в гостях Константин Реутский, журналист Громадського, волонтер «Восток СОС». Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится журналист радио «Донбасс. Реалии в Луганской области» Алексей Виноградов и Денис Казанский, автор книги «Черная лихорадка. Нелегальная добыча угля на Донбассе». Денис описал все, как это работало во времена еще Виктора Януковича, насколько масштабно это был бизнес. Друзья, присоединяйтесь и вы к нашему разговору. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Ждем ваших реплик и вопросов. Константин, в середине января Громадский на своем канале публиковали видео, да, как на Луганщине крадут арестованный уголь. Вот прежде всего, вы начинаете этот сюжет с того, что вы говорите о том, что вы узнали, что на севере Луганской области незаконно добывается уголь. Расскажите или хотя бы намекните о том, как вы об этом узнали. Обычно же это закрытая информация, да, туда случайные люди не попадают, и информация просто так не выходит за эти пределы. Откуда поступила к вам информация, и насколько масштабна эта добыча по этой информации была?
Ну, узнали мы об этой добыче достаточно давно. Информация о том, что на контролируемой части Луганской области начали добывать, незаконно добывать уголь, начала просачиваться еще в конце 2015 года. Не всегда было время этим заниматься, не было достаточно источников для того, чтобы начать это расследование. Но, собственно, эти копатели с каждым годом, чувствуя свою безнаказанность, становились все наглее и наглее. И от небольших копанок и работы в закрытых шахтах они перешли уже до открытой разработки карьерным способом. Да. Причем первые такие открытые карьеры появились в Попаснянском районе, на окраине Лисичанска, возле Мирной долины. В 2017 году тогда копатели были еще достаточно осторожны, эти были карьеры в лесистой местности, закрытые складками местности, холмами, работы велись в основном ночью, но опять же безнаказанность поощряла этих людей становиться все наглее, и в 2018 году два огромных карьера появились на самой окраине Лисичанска, в районе желатинового завода, в прямой видимости городских маршруток. Вот. И тогда уже скрывать эту проблему было невозможно. Мы не были первыми, кто опубликовал материал об этой проблеме, об этих карьерах. До этого было еще ряд журналистских публикаций и людей, которые разрабатывали эти месторождения, собственно, эту разработку несколько раз пресекали. Мы насчитали 7 таких остановок этих работ.
Приостановок, скажем так.
Приостановок, да. Техника арестовывался добытый уголь, но эти люди решали этот вопрос по своим каналам. Техника уходила из-под ареста, пропадал, как правило, арестованный уголь, либо заменялся на, по сути, шлак, грунтовую массу. И работы продолжались.
Расскажите, что вы увидели, когда туда приехали? Я так понимаю, это зимой, да? Вы приехали вот в окрестности Лисичанска, чтобы своими глазами посмотреть, как это все происходит и куда девается арестованный уголь вот после одной из очередной приостановок, да? Там лежало несколько тонн этого угля, и вы решили посмотреть на то, как же его будут конфисковать в пользу государства. Расскажите, что вы увидели?
Во-первых, мы были там не один раз, мы приезжали туда и осенью, мы старались мониторить эту ситуацию. И арестовано было не несколько тонн, а несколько десятков, около сотни тонн угля. До нашего приезда в предыдущую, до нашего первого приезда осенью в предыдущую остановку карьера уголь был арестован прямо на территории угольного карьера, и там же была опечатана техника. Она оставалась под охраной полиции. Но, опять же, через некоторое время техника чудесным образом оттуда пропала, пропал и уголь. И вот перед нашим приездом очередная партия этого угля и несколько единиц техники были опечатаны и арестованы уже на территории базы промышленной площадки, на территории закрытой шахты возле желатинового завода. В тот момент этот уголь действительно охраняли сотрудники полиции. Но вот когда мы приехали туда в январе, прямо на наших глазах этот арестованный уголь пытались вывозить 6, если я не ошибаюсь, больших грузовиков, 10-тонников с донецкими номерами.
При отсутствии полиции при в это время. Полиции. Давайте послушаем отрывок вашего разговора с начальником этой базы, да, возле которой и находился этот уголь. Вот вы задаете вопрос, что у вас тут происходит, да где, собственно говоря, полицейский. Давайте послушаем, что он вам ответил.
Это же ваше хозяйство. Вы же знаете, да, что уголь этот арестованный, незаконно добытый.
Не знаю, арестованный лежит, он, ну, милиция как? Охраняет все.
Ну вот.
До свидания, ребят.
Так а где милиция, которая охраняет?
Она поехала сейчас за сигаретами.
И в это время этот уголь вывозится?
Никто ничего не вывозится.
Не вывозится, да? А что это же грузовики с донецкими номерами? И что за погрузка шла вот этим вот грейдером?
Ничему она не шла.
Не шла. Хорошо.
Будете у нас, заезжайте, чаю попьем.
Ну, первый вопрос, попили, заехали ли попить чаю. Во-вторых, Константин, получается, что в эту схему вовлечены все структуры от тех, кто добывает этот уголь, да, это, наверное, местные какие-то жители, до начальника базы, до полицейских, до прокуратуры, которая на все это закрывает глаза. То есть настолько это все отточено, отработано?
Да, эта схема, ну, во-первых, это не инициатива местных жителей. Местные жители действительно работают на этих карьерах, но работают они там, потому что им надо где-то работать. Крупных промышленных предприятий в Лисичанске практически не осталось, и вот этот карьер и другие работы по краже имущества ликвидируемых предприятий – это одно из немногих мест, где лисичанцы могут хорошо заработать. Недолго, но хорошо.
А вы общались с людьми, которые работают непосредственно на копанках?
Да, да, конечно.
То есть они и понимают прекрасно, что это ворованный уголь, что это все незаконно, но у них так сложились жизненные обстоятельства.
Конечно, они говорят, что нам нужно кормить семью. Те, кто пытается как-то обосновать свое присутствие там, морально себя оправдать. Более циничные не пытаются, не предпринимают таких попыток, но, конечно же, да, все они понимают, что этот бизнес незаконен, но он приносит деньги. Это не единственная схема. Уголь, в принципе, на Луганщине, незаконная добыча угля, это не единственная серая схема, на которой зарабатывают местные элиты. Крадется все. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что крадется все. Уголь, лес, в Лисичанске разворовываются, распиливаются на металл, разбираются по кирпичам все промышленные предприятия, за исключением единиц, еще не закрытых нескольких шахт. И все это покрывается сотрудниками, высокопоставленными сотрудниками следствия, силовых структур,
местных администраций. У вас есть доказательства того, что это покрывается, да? Какие-то, ну вот, указания на это, на эту связь? Или это просто со слов тех людей, которые замешаны в этом всем?
Я пока лаконично отвечу «есть», но их недостаточно для того, чтобы мы уже опубликовали наш следующий материал. Мы работаем над этим. Это непросто. Не просто потому, что в этой связке находятся все, от высокопоставленных руководителей до простых жителей области, которые тоже стараются сохранить этот статус-кво, иметь хотя бы этот заработок.
Давайте обратимся к нашему коллеге Алексею Виноградову, журналисту нашего проекта «Радио Донбасс. Реалии в Луганской области». Он с нами по телефону. Алексей, здравствуй.
Да, добрый вечер.
Расскажи, есть ли тебе что добавить вот по поводу незаконной добычи угля? Действительно ли это не секрет для всех лисичанцев, что в окрестностях города происходит эта добыча, что многие лисичанцы зарабатывают на этом, и что в этой схеме повязаны, ну, фактически все властные структуры этого города? Что тебе удавалось узнать?
Ну, какие именно структуры и как повязаны, я вот точно не смогу ответить на этот вопрос. А то, что действительно ведется разработка, это так и есть. Кстати, до военного конфликта Купанки были широко распространены на территории нашей области, но это было в основном на территориях, которые сейчас оккупированы, а вот на подконтрольной Украине территории их не было. Ну, по крайней мере, я нигде не нашел информации, что они здесь были. А как и когда они появились, вот действительно еще где-то в конце 2015-го, в начале 2016-го начали ходить слухи, что есть Купанки, но они в основном были небольшими, насколько я знаю, это Попаснянский район. А уже где-то в середине 2017 года активисты лисичанские заговорили, что прям буквально вот в 2 километрах от Лисичанска, возле желатинового завода, незаконно добывается уголь, и, ну, как минимум, в 2 копанках. И одну из этих копанок во время рейда обнаружили бойцы подразделения фискальной службы «Фантом». Это было в декабре 2017 года. С ними же мы и ездили на эту копанку, и уже на тот момент это был, ну, не просто копанка, это был внушительный карьер в несколько десятков метров в глубину и очень большой. Я много видел копанок и в Антрацитовском районе, и возле Красного Луча. Это действительно тоже очень большая копанка была. Ну, из техники там был экскаватор и несколько грузовиков, на которых вывозили уголь, и также там был охранник, но он не стал общаться с нами, он спрятался в вагончике. На тот момент техника уже была опечатана полицейскими, но самих полицейских там не было, и комментировать ситуацию тогда в полиции вовсе не стали. Тогда единственное, в прокуратуре заявили, что Попаснянский отдел полиции ведет проверку, а подозрение никому не сообщалось. Как-то после этого все затихло, однако уже через полгода, летом 2018-го, вновь появилась информация, что Купанка работает. Туда приезжали и журналисты, и блогеры. Там, когда приехали, было очень много техники. Вот гость говорил, что в основном по ночам работают, но они работали в этот раз и днем. Видели там бульдозер, экскаватор, грузовики, помпы для откачки воды. Интересно, что, кстати, экскаватор был такой же, как вот и первый наш приезд зимой. Возможно, что это был тот же экскаватор. Работники Купанки, кстати, они там, это не только жители Лисичанска, там некоторые из них были, это жители неподконтрольных территорий, говорили, да, что им деваться некуда, они зарабатывали деньги. Но о своих работодателях они ничего не говорили. И, кстати, после этого, после публикации в СМИ и в соцсетях, появилась реакция генпрокурора Юрия Луценко, и он 17 июля заявил, что техника арестована, а добыча угля прекращена. А в полиции тогда областные заявили, что открыли криминальное производство, но другой информации они не предоставили, ссылаясь на тайну следствия. А через полгода появилось еще одно сообщение, на этот раз уже от пресс-центра штаба операции объединенных сил 12 января. Они на своей странице в Фейсбуке писали, что прекратили незаконную добычу возле Лисичанска, технику и добытый уголь изъяли. Ну, а о дальнейшей судьбе уже рассказывал.
Так, то есть сейчас и продолжается, несмотря на это добыча угля. Я правильно понимаю, Алексей?
Буквально минут 10 назад я связывался с активистом из Лисичанска Виталием Шведовым. По его словам, буквально сегодня он проезжал через то место, через ту копанку возле желатинового завода, и там было все спокойно, а добыча не велась.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег Лубни. Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. Как у нас провелась реформа полиции, судовая реформа, и сейчас идет процесс децентрализации, не получится так, что в каждом городе или каждой области появится свой царек, местный князек, и эти копанки появятся по всей Украине. Каждый будет красть то, что может красть на своем месте.
Спасибо за вопрос. Ну, копанки, наверное, в образном смысле, да, потому что уголь-то есть только на Донбассе, да, и на западе Украины. Где что сказать, Константин?
Да, конечно. Мне очень странно, что наш слушатель не обратил внимания на то, что такие местные царьки появились, по сути, вместе с украинской независимостью еще в 90-х годах. И до войны Луганская область контролировалась практически полностью группой Александра Ефремова, бывшего главы фракции партии регионов в украинском парламенте 7-го созыва, а до этого долгое время руководившим Луганской областью. Донецкая область, в кавычках, принадлежала, контролировалась группой Януковича и Ахметова и так далее. В принципе, как уже даже стал несколько избитым этот термин неофеодализм, но в принципе Украина до сих пор устроена именно таким образом.
Знаете, что странно, Константин, что вот ушли эти люди с политической арены, да, тот же Ефремов, вот уже который год находится в СИЗО, да, лишен, наверное, фактической власти, а это не добыча...
Это спорный вопрос на самом деле. Лишен ли он политической власти и лишен ли он своих активов и влияния? Я думаю, что часть их он потерял, но часть сохраняет. Ну и, конечно же, пришли другие люди, которые не изменили систему, а просто перенастроили ее для получения собственного профита.
Вы можете хотя бы намекнуть на то, кто получает выгоду, собственно говоря, конечный бенефициар вот этих копанок? В вашем расследовании есть намек на то, что следы уходят на неподконтрольную территорию, что, ну, действительно очень удивительно, да, сейчас идет как бы война, и тут на подконтрольной части Луганской области человек, Владимир Припотень, да, вы даже упоминаете его.
Это один вот, из этих людей.
Один из этих людей контролирует это. Как это
Но
вышло?
Это среднее звено, на самом деле. Это не конечные бенефициары. Это люди, которые осуществляют саму разработку, а, естественно, они платят хорошую долю наверх, как говорили, в 90-е. И, естественно, что этот бизнес крышуется на очень высоком уровне.
В Украине, в России. Может ли это быть связано с Александром Януковичем, который был вот главным по копанкам в времена Виктора Януковича?
Не могу сказать, связано ли это с Александром Януковичем, но совершенно очевидно, что крышевать этот бизнес сейчас на территории Луганской области могут только представители действующей власти. Замешаны и силовики, и органы следствия, и службы безопасности, но пока я не готов детально говорить о том, как функционирует эта схема.
Вопрос Алексея Виноградова. Алексей, а ты общался с людьми, которые работают на этих копанках? Как много этих людей? Вот них действительно ли нет работы? И можно понять этих людей, которые приходят на добывать незаконный уголь? Это часто единственный способ, ну, выжить на тех территориях сейчас, получается. Пропала связь у нас телефонная. Ну, Константин, наверное, я вам тоже его переадресую, да. Как много этих людей там работает? То есть, насколько это масштабно? Там несколько людей, да, в смену? Или это действительно такие смены, как на нормальных шахтах?
Это десятки людей, конечно, сотрудников, если можно их так назвать. Там меньше, чем на обычной шахте, привычной. Но, тем не менее, их достаточно много. Ну, конечно же, в масштабах области это единицы рабочих мест, но именно это позволяет как бы, людям, которые незаконно добывают этот уголь, снижать себестоимость его.
А как добывают, кстати, вот хотел вас расспросить, это под открытым небом, открытым способом, лопатами просто рубают уголь?
Нет, не лопатами, конечно же, не лопатами. Вырыть лопатами карьеру, карьер величиной в несколько футбольных полей глубиной 25 метров невозможно, причем сломав толщу известняка в несколько метров. Конечно же, это все выкапывается экскаваторами, это огромные отвалы, это просто впечатляюще выглядит, и я не знаю, как собираются их рекультивировать. Возможно, там будут какие-то новые озера, места отдыха лисичанцев со временем. Ну ладно, это лирическое отступление. И там работает техника, экскаваторы, грейдеры, грузовики, и все это, в общем-то, промышленное производство, промышленные объемы.
Что с этим делать, Константин? Вот, допустим, вы опубликуете вторую часть расследования, если соберете достаточно материалов для того, чтобы указать на конкретных людей, так понимаю, из нынешней власти, да, вы намекаете на, наверное, областную, республиканскую власть, да, люди сейчас пересели на потоки, так сказать, методы ведения бизнеса Александра Януковича. Ну вот выйдет это расследование, условно говоря, уже сколько раз реагировали и прокуратура, и полиция, да, о том, что ведется следствие. Сейчас вот говорили о том, что приостановлена добыча угля, да, но где гарантия, что завтра она снова не начнется?
Она начинается время от времени, и Алексей не упомянул еще несколько громких заявлений об остановке этих карьеров. В частности, такие заявления были в начале октября прошлого года, и вот совсем недавно луганская полиция отрапортовала об аресте очередной партии, очередной техники и вынесении подозрений кому-то из участников этой схемы. Но в целом я бы сказал, что можно сделать вывод, что расследование скорее саботируется. Так или иначе, оно спускается на тормозах.
Расскажите, почему? Вот какие-то конкретные факты, да, что почему?
Потому что органы, которые расследуют это преступление, эти преступления, поскольку их несколько, в общем-то, уголь добывается в нескольких местах и разными людьми, хотя и связанными друг с другом. Органы, которые эти преступления расследуют, они имеют долю от этого незаконного бизнеса и, естественно, не заинтересованы в том, чтобы эту долю терять. И без изменения этого положения, без продолжения, без второго этапа реформы полиции, прокуратуры, службы безопасности, изменить существующую систему не представляется возможным.
Константин, а можно сделать какие-то приблизительные оценки, о каких суммах идет речь? То есть, насколько выгодна эта копанка и какие суммы распределяются между всеми вот участниками этой схемы?
Ну, это сотни миллионов гривен. Я сейчас не помню всех цифр, одна небольшая копанка, именно классическая копанка в Попаснянском районе, в селе Нижнее, там по оценкам маркшейдеров из материалов дела, дала вот этим вот владельцам этого незаконного бизнеса 6 тысяч тонн угля. Это два небольших корабля.
За все время ее функционирования, да, работает?
Да, она работала около года. И вот за это время там выработали такое количество угля. В этих карьерах объемы добычи, естественно, значительно больше. И, ну, это действительно колоссальный ущерб и для бюджета Украины, и для экологии этого региона.
Константин, еще такой вопрос. Какая схема обеливания этого угля? Да? Уголь недостаточно просто добыть, его нужно куда-то еще и продать. Как это сейчас происходит? Есть ли об этом какая-то информация? Это же блокпосты еще, да? Это же зона операции Объединенных сил. Этот весь уголь нужно вывести через эти блокпосты, на которых военные.
Все это время этот уголь ехал через блокпосты полиции, Национальной гвардии. И у сотрудников полиции, Национальной гвардии, которые там несли службу, не возникало лишних вопросов по поводу происхождения и назначения этого угля. По понятным причинам. До конца мы не нашли пока конечных потребителей этого угля, но по версии местных активистов и по нашей версии этот уголь продается под видом угля, добытого на действующих шахтах, под документом действующих шахт. Он отвозился на станцию Лоскутовка, где загружался в железнодорожные вагоны, и дальше следовал уже под видом законного, добытого в государственных шахтах угля, конечным потребителям, вероятнее всего, на украинские электростанции.
Плюс этот уголь еще датируется, да, и на этом, наверное, как-то нагревали, как времена Александра Януковича тоже. Тут такая схема сверхвыгодная, да? Это не просто...
Вероятнее всего.
Давайте к нашему разговору подключим Дениса Казанского, журналиста, автора книги «Черная лихорадка. Нелегальная добыча угля на Донбассе». Денис с нами по телефонной связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, ну вот обсуждаем то, что добыча на Копанках в 2015 году, вот по информации журналистов, да и всех, не секрет для жителей Лисичанска, началась на севере Луганской области. Вот по вашей информации, происходит ли что-то подобное сейчас на подконтрольной части Донецкой области или на неподконтрольной? Работают ли там еще Копанки? То есть насколько Копанки – это про современный Донбасс, подконтрольный и неподконтрольный?
Ну, на самом деле, Копанки в основном сосредотачивались на той территории, которая сейчас не подконтрольна, ну, в силу геологических особенностей этой территории. Там уголь залегает ближе всего к поверхности. Но действительно, сейчас это вот постепенное явление переползает даже в те районы, где раньше не было до войны вообще такой добычи. Это именно как раз Лисичанск. Я там был минувшим летом, и меня впечатлил размах. То есть то, что там происходит за нелегальная добыча угля под Лисичанском в районе желатинового завода, ее нельзя назвать копанками. Вот в чем дело. То есть копанки — это такие дырки, да, которые там копают во врагах, и туда на карачках лезут, значит, эти шахтеры. А тут это идет добыча открытым способом. Это промышленные масштабы, там уже организованы карьеры, то есть это нелегальный карьер, это другое. И, конечно же, работа такого карьера, она, в отличие от копанки, не может укрыться от глаз правоохранителей и местных властей и так далее. То есть, если эти как раз копанки, они там прятались по посадкам, и в теории там милиция могла не видеть, и местная власть говорила, что мы не можем там бегать и ловить шахтеров так почаще, то здесь, конечно же, когда ты просто едешь и видишь гигантский карьер, просто который, ну, невозможно никак скрыть, спрятать, да, и объемы добычи огромные, когда идет вереница просто грузовиков оттуда, груженных, то, конечно же, тут вдоль все, абсолютно все, то есть это масштабы очень большие, очень. И поэтому, конечно, здесь крыша, я думаю, силовиков и как бы местных властей, то есть, ну, и следы тянутся на самый верх.
Денис, вы описали вот в своей книге целую цепочку, да, кто этим занимался, вот на вершине ее стоял Александр Янукович, вот по вашей информации, сын Виктора Януковича, сейчас еще он ведет на неподконтрольной части Донбасса вот подобный бизнес, копанки, или, возможно, даже он связан с этой добычей угля?
Понимаете, сложно сказать, поскольку все, что там происходит, мы знаем только на уровне каких-то слухов, обрывочной информации, то есть возможности туда поехать и провести какое-то расследование нет, написать какие-то запросы невозможно. Не уверен, что он имеет к этому отношение. Насколько я знаю, там уголь оттуда вывозится компания «Внешторгсервис», это компания Курченко. Ну, хотя говорят, что опять же Курченко до сих пор связан с Януковичем там отчасти. Да. Поэтому, возможно, там и есть какая-то доля. Но сейчас, понимаете, дело в том, что если раньше копанки это было беззаконие, да, то сейчас то, что там происходит на той территории, это все, в принципе, беззаконие. И на фоне этого, ну, какие-то копанки, да, они малоинтересны, потому что, ну, там нет для Украины, для украинского законодательства нет разницы. Захваченная шахта, ну, полноценная, да, или копанка. С точки зрения наших законов это все нелегально. То есть и на захваченной украинской шахте добычу ведут нелегально, и на копанке нелегально. Поэтому, ну, там, как бы...
Понятно, позиция.
Теперь сложный вопрос. Да.
Понятно, позиция. Константин, к вам последний вопрос. Ну вот, допустим, если выйдет ваше расследование, да, и на этот раз Юрий Луценко скажет... Все, хватит, да, действительно закроют эти копанки, закроют этот карьер. Получается, что лишатся работы, по сути, единственной работы, да, многие жители Лисичанска, и, ну, как бы вы им сделаете хуже, получается, да, вы как-то себе задаете этот вопрос, где людям туда дальше зарабатывать?
Если бы жители Лисичанска и других городов Луганской области были достаточно активны и активно защищали свои права, они бы не потеряли те рабочие места, которые у них были. Именно из-за их пассивности были распроданы, распродаются и уничтожаются те промышленные предприятия, где работало большинство населения. Вот. Сейчас, конечно, эти люди в определенном смысле являются заложниками этой ситуации, но это совершенно не значит, что из-за этого люди, которые работают честно, должны им сочувствовать и поощрять их соучастие в преступлениях, по большому счету.
Понятно тоже ваша позиция. Будем ждать следующей части вашего расследования. Ждем вас в студии. Это был журналист Громадского, волонтер «Восток СОС» Константин Реутский. Включали журналист, автор книги «Черная лихорадка. Нелегальная добыча угля на Донбассе» Денис Казанский и журналист нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» в Луганской области Алексей Виноградов. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире традиционный медиа-обзор.
Россия фактически превратила Донбасс в колонию с бесправным населением, откуда вывозят дешевое сырье. Это утверждает блогер Денис Казанский. По его словам, Россия организовала некое подобие блокады Урдло, ввела ограничения на вывоз угля, а металл покупает по заниженным ценам. С одной стороны, в России кричат про вероломную украинскую блокаду так называемых молодых республик, а с другой стороны, радостно пользуются моментом и наживаются на ситуации. Как отмечает Казанский, точно так же 100 лет назад было в Африке и Индии, где метрополии тоже имели монопольное право на эксплуатацию экономических и людских ресурсов. По словам блогера, это все, что на выходе смогли дать Донбассу так называемые антифашисты и защитники. Самое интересное, что еще несколько лет назад эти же люди жаловались, что Донбасс является регионом-донором, якобы кормит нахлебников из Западной Украины. Но при этом никакие нахлебники никогда не ставили регион в такие унизительные грабительные условия, как свои освободители, пишет Денис Казанский. Выражение «жить на два фронта» актуален в отдельных районах Донбасса сейчас больше, чем прежде. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Викторова приводит в пример свою знакомую медсестру, которая подрабатывает в гостиницах в Сочи. Моет по 12 часов, 6 дней в неделю комнаты отдыхающих. Как пишет блогер, это стоит того. Получает она за такую работу в 4 раза больше, чем в больнице Луганска, работая по специальности. Свои 1,5 ставки она просто раздала по больнице. Да, она значится во всех ведомостях и графиках, не желая терять место и стаж, но вместо нее работают все, а она им платит за это деньги. И это устраивает руководство, так как они не теряют последних рабочих, отмечает Викторова. Другая знакомая директор почти 5 лет руководит на два фронта – в Украине и на аналогичной должности в Луганске. Возвращаться не хочет, поскольку работа в Украине дает ей зарубежные командировки, интересное обучение и пенсию. Но в Луганске уютная квартира, куда она планирует вернуться. Такая схема консервирования должностей распространена в медицине и учебных заведениях. Подробнее читайте в материале «Как в ЛНР присматривают за домами и должностями». Сайт «Донецкие новости» пишет, что в течение последних 5 лет мирное население неподконтрольных Украине территорий находится под постоянным воздействием кремлевских пропагандистов. При этом, по словам жительницы Донецка Елены, то, что было в самом начале, очень сильно отличается от того, что происходит теперь. Сейчас так называемые власти делают вид, что живут в уже вовсю развивающемся государстве, где все происходит так, как написано в сепаратистских СМИ. Например, говорят, что заводы работают, а это неправда, утверждает дончанка. По ее словам, заводы так и не заработали на полную мощность и вряд ли уже заработают. Трудоспособное население это видит, но молчит. А люди, которые сидят дома, пенсионеры, например, многие из них реально верят в развивающуюся республику, потому что при совке привыкли «у нас зря не пишут». Да и, наверное, легче верить в ложь, чем осознавать правду, не имея возможности изменить ситуацию. Подробнее в статье «Промывка мозгов».
«Здесь ничего нет, кроме полуработающего завода», говорит художник Ян Птушко о родном Северодонецке. Он решил добавить своему городу ярких цветов. С проектом «Кольори прокидаються на Луганщині» Птушко стал одним из победителей конкурса социальных проектов «Активные граждане» и собирается в этом году расписать фасады северодонецких школ. Подробности в сюжете.
Это уже не первые муралы Яна Птушко. С 2016 года он уже украсил стены Северодонецка, Торецка, Беловодского и других городов Луганской области.
Это провинциальный городок, постиндустриальный, здесь ничего нету, кроме там полуработающего завода. То есть это единственное, чем я могу помочь,
говорит Ян Птушко. Он родился и вырос в Северодонецке. За это время привык к серости родного города. Рисовал давно. Стрит-артом тоже занимается не первый год, но к социальным проектам подключился только в 2016 году. Началось все с маленькой двухэтажки в Северодонецке, а теперь его муралы можно встретить во многих городах Луганской области. Это и Байбак в Троицком, и Скрипка в Торецке, и Попаснянские качели, где виден след от обстрелов города российскими градами. Теперь в рамках «Кольори прокидаються на Луганщині» Птушко планирует расписать два фасада северодонецких школ. Помогать с муралом будут и ученики старших классов, рассказывает Ян.
Это будет 17-я школа и 12-я. Приключения детей, то есть это такая тема, которую я уже развиваю давно. На 17-й школе это будут дети, которые учатся непосредственно. Там мальчик будет чертить, девочка просто читает книжку, там какой-то роман о приключениях, и вдаль уходит корабль. А на 12-й школе, получается, стена находится возле стадиона, но там тоже тема поднимается спорта. То есть там парень перепрыгивает через препятствия.
Муралы в городе – это победа не только над серостью, но и над другими проблемами, считает Ян Птушко.
В 17-м году я делал троллейбусы, вот расписывал, специально взял старые модели и, в общем, их разрисовал. Как бы после этого пошел толчок, все люди начали замечать, что на чем мы ездим, собственно говоря, что троллейбусы старые, ржавые, и их начали красить.
Такие результаты он считает маленькой победой. Говорит, нарисованные фасады мотивируют облагораживать территорию, посадить деревья или построить детскую площадку. Александр Демченко, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
В Алжире с новой силой разгорелись протесты против возможного переизбрания на пятый срок правящего с 1999 года 82-летнего президента Абдель-Азиза Бутефлики, который, вероятно, находится в коме в клинике в Швейцарии. Нынешний алжирский режим традиционно еще со времен СССР остается одним из важнейших союзников Москвы в регионе и крупнейшим покупателем российского оружия. О ситуации в интервью русской службе «Радио Свобода» с арабистом Василием Кузнецовым.
Я знаю, что Алжир – один из главных импортеров российских товаров в целой Африке. И, главное, один из крупнейших в мире покупателей российского оружия. Как возможные перемены в Алжире могут ударить по российским интересам в Северной Африке?
80% алжирского вооружения российского производства. И Алжир занимает 10% в общем объеме экспорта вооружений, по официальным данным. Действительно, это очень большой партнер. У Алжира с Россией есть соглашение о стратегическом партнерстве, которое в впрочем, пока что ни в чем не проявлялось особо. У нас очень несбалансированный товарооборот, то есть на 99% это российский экспорт. Из Алжира в Россию очень мало что ввозится. В случае, если в Алжире произойдет мирная смена власти, в какую бы сторону она ни произошла и кем бы это Бутефлика не сменился, никаких угроз для российских контрактов я сейчас не вижу. Угрозы могут быть в случае долгосрочной дестабилизации по сирийскому сценарию или еще по какому-то.
Все-таки в Алжире до сих пор не все благополучно. Я помню, несколько лет назад где-то в пустыне на каком-то огромном заводе был совершенно чудовищный по объемам теракт, когда захватили несколько сотен иностранных рабочих. Рядом границы очень неспокойные с Мавританией, с Мали, с Ливией и так далее. Если власть сменится, то какие варианты развития и в каком процентном соотношении вы видите? Допустим, хаос и война, как в Ливии? Или утвердятся светские лидеры, молодые, относительно ориентированные на Запад? Или традиционалисты, исламисты, ориентированные больше на страны Персидского залива, на Саудовскую Аравию в первую очередь?
Если смотреть два основных варианта, всеобщая дестабилизация и хаос, или некий мирный политический процесс со сменой власти. Вероятность, я бы сказал, в пользу мирного политического процесса где-то 85%. Я не вижу больших шансов на хаотизацию. Пока что власть реагирует на
протеста очень умеренно. Пережив опыт, опять-таки, 90-х, алжирская система научилась гибкости. С Ливией здесь сравнение не очень хорошее, потому что в Ливии, в принципе, не было институтов, в Алжире эти институты есть. Если сравнивать с Сирией, где тоже институты были и есть, то алжирская политическая система реагирует сейчас, и политический режим, гораздо адекватнее и быстрее на вызовы общества. Да, есть массовые протесты. Но, в принципе, вообще говоря, массовые протесты – это нормальная ситуация для любой страны. Массовых протестов не бывает только в тоталитарных. Ну, вот если мы говорим о не о террористах, да, а просто об исламистских политических движениях, по последним выборам они потеряли очень значительную часть доверия населения. В принципе, события последних лет в регионе сыграли против этих движений. На самом деле, никому не хочется насилия. У нас нету на сегодняшний день примеров в регионе, ни Тунис, ни Египет, там, ни другие страны, где приход к власти исламистских партий привел бы к ускоренному развитию или процветанию. Есть террористическая активность на юге страны, прежде всего, в сахарских районах, малонаселенных. И связана она в основном не с борьбой за Алжир, попыткой там, сместить власть и так далее, а связана она с тем, что вот эти транссахарские криминальные сети и транссахарские джихадистские сети середины 2000-х началось их слияние. И в основном это борьба за торговые пути транссахарские.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я хочу жити на Вкраїні, мамо. Я зернятко луганської землі. Ці три з небес круків чорнильні плями, бо може ще як ластівки малі. Зніми закляття з вуст моїх дитинних, бо стільки ж нас звелось від німоти. Я хочу, щоб співала Україна, свята і вільна на усі світи. Я хочу, щоб відкрилися всі брами народної скарбниці і краси. Я хочу жити на Вкраїні, мамо. Ти в Бога і в людей про це проси. Ганна Гайворонська.
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Поддерживаемые Россией боевики обстреляли ремонтные бригады и мобильные группы совместного центра по контролю и координации линии соприкосновения, сообщает пресс-служба операции объединенных сил. По данным штаба, обстреляли в частности ремонтную бригаду компании «Донецкий Электросити», а также пиротехническую группу, которая устраняли порывы на линии электропередач в Маринке. При этом работы удалось завершить. Кроме того, под обстрел попала бригада компании «Вода Донбасса», которая выполняла работы в районе Еленовки. Бригада была вынуждена эвакуироваться. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право создавать современные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы. По его словам, учитывая, что Будапештский меморандум блокирует Россия, Украина должна серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала. Петр Порошенко отметил, что это станет стратегическим фактором сдерживания России, а также позволит добавить армии новые возможности для поражения противника на значительной дальности. В Кремле заявили, что прекращение отправок так называемых гуманитарных конвоев в этом году связано с проведением оценки потребностей на неподконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, практика не прервана. В зависимости от того, каковы будут потребности, будет приниматься соответствующее решение об отправке. Украина, США, ряд других стран, а также НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Евросоюз обвиняют Россию во вмешательстве в ситуации на Донбассе. В частности, в использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках оружия и финансовой поддержки. Кремль, в свою очередь, продолжает отрицать обвинения в участии в боевых действиях и в поставках оружия группировкам ДНР и ЛНР. В России могут закрыть Новочеркасскую ГРЭС. Это ударит по поставщикам угля, ключевым из которых является компания «Газальянс», торгующая добытым на подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР шахтах сырьем. Об этом пишет российская газета «Коммерсант». По данным источников издания, вице-премьер России Дмитрий Казак отклонил идею Минэнерго о введении преференций для угольной генерации в европейской части России и на Урале. Тем самым была поставлена под вопрос дальнейшая работа убыточной угольной Новочеркасской ГРЭС. Напомню, «Газальянс», как пишет издание, связывают с покинувшим Украину бизнесменом Сергеем Курченко. В Мариуполе сняли с линии все аварийные трамваи, сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, за 3 года в городе списали 40 старых трамваев, взамен приобрели 60, сообщил директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клад. Кроме того, по словам директора, в Мариуполе работают над новой транспортной моделью. Благодаря работе Мариуполя с международными финансовыми институтами и Европейским банком реконструкции и развития в этом году планируется приобрести 64 автобуса и 72 троллейбуса. Также предполагается реконструировать депо и провести капитальный ремонт контактной сети. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 7 марта, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 3 до 8 градусов тепла.
Друзья, как всегда, благодарю вас за то, что вы провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю также, что наш проект вы всегда можете найти в интернете. Там появятся расшифровки наших разговоров в студии, свежайшие сюжеты и новости. Это сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».